Прежде чем мы начнем наше занятие, давайте помолимся. Давайте склоним головы. Отче Небесный, мы благодарны за субботу, за возможность изучать Слово Твое. Благослови нас на изучение 7 главы, послание к евреям. Помоги нам понять, кто такой наш Иисус, как первосвященник. Во имя Его мы просим. Аминь. Итак, мы прошли первые 6 глав послания к евреям, и мы близимся уже к середине послания, если рассматривать по главам. Но все еще мы готовимся, это все как вступление к самой сути материала. Напомню, что в предыдущих главах мы изучили с вами, что Иисус Бог, Он лучше ангелов. Во второй главе мы изучали то, что Он человек также. Третья глава напоминает нам о том, что израильтяне ожесточили сердца свои, и отцы их умерли в пустыне. Затем четвертая глава показывает нам, что хотя Иисус Навин ввел израильтян в Ханаан, но они не вошли в Божий покой. И войти в Его покой можно через Иисуса Христа. Затем пятая глава. Там Павел показывает характеристики Иисуса как нашего первосвященника. И затем он критикует евреев за то, что они сделались неспособны слышать, и они только молоко воспринимали из Слова Божьего, а не твердую пищу. И это призыв для нас разбираться не только в молоке, но и в твердой пище. В 6 главе он продолжает эту мысль, и к концу главы он возвращается к Иисусу Христу и Его характеристикам, как нашего первосвященника. На прошлой неделе я довольно быстро прошел 6 главу, но здесь есть несколько мыслей, на которые хотелось бы подчеркнуть. Мы пробежали по ним в прошлый раз. В 12 стихе 6 главы Павел говорит, «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Павел обличал евреев за то, что они обленились и не знали Библию так, как нужно знать. Поэтому он говорит, что не ленитесь, но подражайте тем, которые верою и долготерпением наследовали обетование. Есть два человека, которых упоминает Павел после этого стиха. Приводит он их в пример демонстрации веры и терпения. И, конечно же, это важно для народа Божьего последнего времени, потому что 144 тысячи описаны как имеющие терпение святых и веру Иисуса. Поэтому за кем мы следуем? Кто через веру и терпение наследовал обетование? Первый пример — это Авраам. Мы видим это в 13 по 18 стихах, описывается. Дано было обетование Аврааму, что через него все народы на земле благословятся. Они благословятся через его семя. В 15 стихе сказано, «Итак, Авраам, долго терпев, получил обещанное». И вот об этом мы как раз не успели поговорить в прошлый раз. 25 лет Авраам ожидал рождения Исаака после того, как Бог дал обетование. 25 лет прошло. Это долготерпение в ожидании обещанного. И когда Павел говорит, что не обленитесь, но подражайте тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование, то есть у Авраама оставалась вера, у него было терпение. Конечно, кто-то может сказать, да, у него было, но как насчет Измаила? Да, у него в какой-то момент терпение закончилось. Но Бог дал ему затем еще время развивать терпение. И после Бог его испытал, призвав его принести в жертву Исаака. И здесь вот он проявил долготерпение. Он верил в то, что Бог силен воскресить его из мертвых. Но интересно, что воскресения до того не было. И вот такую веру имел Авраам. Он верил в то, что Бог может сделать то, чего раньше не было. Вот это вера и терпение. 25 лет он ожидал и имел веру, что Бог сделает то, что раньше еще никто не видел. Вот почему Авраам стал отцом всех верующих. И так он, долго терпев, получил обещанное. Послание к римлянам, 4 глава, там говорится тоже, что он не изнемог в вере, но воздал славы Богу. В книге «Бытие» говорится о том, что ангел остановил Авраама и сказал: «Теперь вижу, что ты боишься Бога». То есть у него была вера и терпение. И таким образом он стал отцом верующих. Это Авраам. Он один из примеров, который здесь приводится. И затем в стихах 19 и 20 говорится об Иисусе, как о предтече. Он вошел во внутреннейшее за завесу и стал первосвященником навек по чину Мелхиседека. Сегодня мы об этом будем говорить, как это Иисус стал первосвященником по чину Мелхиседека. Но обратите внимание, что он назван здесь предтечею. То есть нам говорится о том, чтобы следовать за теми, кто веру и терпением наследовал обетование. Иисус наш предтеча. Это значит, что Он прошел первым, а мы идем за Ним, так или нет? И как Иисус пошел перед нами? Какой пример Он дает нам? Раньше в этой главе говорится, чтобы мы следовали за теми, кто веру и терпением наследует обетование. В пятой главе мы видим, что Иисус, хотя и Сын, но страданиями навык послушанию, и, сделавшись совершенным, стал виновником спасения вечного для всех, кто повинуется, и был наречен священником по чину Мелхиседека. Интересно, в 5 главе, 7 по 10 стих, говорится о том, что Иисус с воплями, со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И он страданиями навык послушанию, и совершившись, или сделавшись совершенным, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. И поэтому он был наречен первосвященником по чину Мелхиседека. А в 6 главе говорится, что он предтеча, и он священник по чину Мелхиседека. Итак, какой путь Иисус предложил для нас, как предтеча? Это научиться послушанию через страдания, и это делает его первосвященником по чину Мелхиседека, и он становится виновником спасения вечного для всех повинующихся ему. Где еще в послании к евреям говорится о том, что Иисус является автором спасения? Виновник в английском — это автор. Где еще в послании к евреям он назван автором? В русском нету, а в английском 12 глава Иисус назван начальником и совершителем веры. То есть начальник — это в смысле то, что он начинает, начинает и заканчивает. Или в английском он автор и совершитель. То есть здесь одно и то же слово. То есть он предтеча, и он всякий грех, запинающий нас, и с терпением преодолевать предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры. То есть за Иисусом мы должны следовать. 144 тысячи, интересно, у них есть терпение святых, как у Иисуса, и у них есть вера Иисуса, как у Иисуса. И поэтому Авраам – отец всех верующих, Иисус является начальником и совершителем нашей веры, то есть Он тот, кто начинает, и тот, кто совершает или завершает, то есть Он доведет нас до конца. И здесь дается нам рецепт того, как войти в 144 тысячи. Следовать тем, кто верою и терпением наследует обетование. А как они это делали? Авраам имел терпение, 25 лет он ждал Исаака. У Авраама была вера, он готов был принести его в жертву, и он верил в то, что Бог сделает то, чего раньше никто не видел. Некоторые люди говорят относительно 144 тысяч, я никогда не видел совершенного человека в жизни. Каким-то образом у Бога будет целая группа людей, послушных, и имеют такую веру, как Иисус. И я говорю так, что если Слово Божье говорит, это значит, это будет, несмотря на ваше мнение, потому что в этом сила Слова Божьего заключается, и в этом вера Авраама была. Поэтому я хочу несколько вот этих моментов подчеркнуть, потому что довольно быстро мы все это прошли в прошлый раз. Итак, это 6 глава послания к евреям. Теперь мы перейдем к 7. И Павел хотел об этом говорить еще в 5 главе, 10 стих, но, видимо, там он осознал, что евреи еще не готовы к тому, чтобы понять концепцию Иисуса как священника по чину Мелхиседека. Поэтому он дает еще дополнительное объяснение до конца 5 и потом 6 главу дает. А сегодня мы с вами рассмотрим эту концепцию в 7 главе, что значит быть священником по чину Мелхиседека. Хорошо, теперь я хотел бы попросить добровольца взять микрофон и прочитать 1-3 стиха. Евреям, 7 глава, 1-3 стиха. Евреям 7, с 1 по 3 стих. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отдал Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Итак, Павел говорит о Мелхиседеке. До этого момента он ссылался на Иисуса Христа как на первосвященника и даже говорил, что он священник по чину Мелхиседека. В иудейской системе священство, с которым мы знакомы, это левитское священство. И теперь Павел доказывает то, что Иисус на самом деле является священником по другому чину, который по другим принципам призывается, не как левитские священники. Мелхиседек был царь Салима, и он был священник Бога Всевышнего, здесь сказано. Мелхиседек был священник и царь. Сразу же мы видим различие с левитской системой, потому что левиты были священники, но царями они не были. А Мелхиседек был и священник, и царь. Это первое отличие, которое мы видим. Что еще мы видим, это то, что Авраам встретился с Мелхиседеком, когда возвращался после поражения царей, когда его племянника захватили Лота, и Авраам собрал армию, и он настиг их, и он вернул пленников, и он на пути назад встречает Мелхиседека, и тот благословляет Авраама. И Авраам, конечно, здесь становится ключевой фигурой для евреев. второй стих, которому и десятину отделил Авраам от всего. И так что сделал Авраам? Он десятину ему отдал, 10%. Интересно, Мелхиседек, который был царем и священником, получил 10% от Авраама. А Авраам является отцом всех верующих, мы читали в 6 главе. Павел еще вернется к этому моменту, что Авраам отдал десятину Мелхиседеку. Мелхиседек назван царем правды или праведности, а потом еще царем мира. Интересно, что Иисус является царем, который царствует в правде и мире. Здесь есть сходство. Третий стих. Некоторые люди путаются, конечно, по поводу происхождения Мелхиседека. Сказано, что он без отца, без матери, без родословия, не имеющие ни начала дней, ни конца жизни, уподобляя Сыну Божию, пребывает священником навсегда. То есть люди читают этот стих, и они говорят, что описание этого человека в третьем стихе — это же описание Бога, поэтому, видимо, это Иисус Христос, или Святой Дух, или что-то такое. Мы должны понять, что в левитской системе священства для того, чтобы стать священником, необходимо доказать, что ты левит, что у тебя все строго соблюдено в плане твоего происхождения. И М.Л. Андреасен написал комментарий к посланию к евреям. Я вам советую его, и он объясняет, что у нас нет генеалогии или происхождения Мелхиседека. Нигде в Библии не говорится, где он родился, кто его родители, когда он умер. Всего несколько стихов есть, или два стиха в книге «Бытие», которые упоминают его имя, и в псалмах также упоминается. Поэтому мы не знаем, какое семья его, какое происхождение. И поэтому, что мы знаем, что он был священником Бога Всевышнего. И насколько мы знаем, никто его не заменил. То есть он умер, но никакой другой священник не упоминается после него. В левитском священстве всегда была замена священником. И правила для левитов были такие, левитских священников были такие. В 50 лет они шли на пенсию, и затем их сыновья продолжали. То есть, если им было 20-25 лет, ну и получается, что 25-30 лет они служили, но священство постоянно менялось. В то время как Мелхиседек, насколько мы знаем, насколько нам открыто, не имел замены как священник. Вот что означает третий стих, по сути. Четвертый стих. Давайте с 4 по 7 стихи прочитаем, пожалуйста, кто-нибудь прочитайте. Пожалуйста. Евреям 7, 4 по 7. «Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресел Авраамовых, но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим». Обратите внимание, что здесь Павел делает. Авраам является великим патриархом, которого уважали, уважал еврейский народ как своего патриарха. И Авраам назван патриархом здесь, Павлом. Но он говорит, посмотрите, насколько велик Мелхиседек, если даже патриарх Авраам дал ему десятину из лучших добыч своих. То есть очевидно, что это великий человек был также, потому что патриарх Авраам дал ему десятину. И левиты, которые были священниками, у них тоже была заповедь брать по закону десятину с народа. Но, посмотрите, они произошли от Авраама. Левиты — это сыны Авраама. Они были... Левий был один из сыновей Иакова, а Иаков... от Авраама произошел, то есть левиты, которые были священниками, они напрямую произошли от Авраама, и тем не менее патриарх Авраам, из которого вышло левитское священство, отдал десятину первосвященнику Мелхиседеку. Итак, чье священство лучше тогда? Мелхиседека? Оно выше, потому что левиты отдали десятину ему через Авраама, так сказать. Интересно, Авраам, который имел обетование Божье, он получил благословение от Мелхиседека. И в 7 стихе он говорит, без всякого же прикословия меньший благословляется большим. Благословился кто меньший? Авраам. А Мелхиседек здесь назван большим. Почему важно для Павла показать, что Мелхиседек больше Авраама? Потому что если Мелхиседек больше Авраама, то священство, которое от Авраама произошло, левитское, оно меньше, чем священство Мелхиседека. И если Иисус произошел от священства Мелхиседека, то его священство больше. Вот, по сути, что пытается здесь Павел объяснить. Он объясняет священство Христа, оно выше левитского. Давайте прочитаем с 8 по 11 стих. Пожалуйста, кто желает? 7 глава, с 8 по 11 стихи. Хорошо, я буду вас тогда вызывать. «И здесь десятины берут человек и смертное, а там имеющее себе свидетельство, что он живет. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину. Ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Хорошо, итак, в 8 стихе сказано, что смертные люди принимают десятины, имеется в виду левиты, они подвержены смерти, но нет записи о смерти Мелхиседека. Это не значит, что он не умер, что он еще жив, но просто нет записи о его смерти. И это указывает на Христа, как на вечно живущего священника. И опять он говорит, что левиты, которые сами принимали десятину, отдали десятину Мелхиседеку в лице Авраама. Но мысль здесь такая, что если бы мы могли получить совершенство через служение священников-левитов и соблюдение церемониального закона, какой смысл был тогда Иисусу было называться священником по чину Мелхиседека, а не Аарона? Что сделало для нас левитское священство, для евреев? Он обращается к евреям. Что, дало нам совершенство? Или мы вошли в покой Божий, и грехи наши были изглажены? И очевидный ответ — нет. Священство продолжалось, новые священники заменяли старых, но все шло по-старому. И грех продолжался, и была нужда в новом священнике, по чину Мелхиседека, кого-то, кто был бы больше Авраама. А Мелхиседек благословил Авраама, отца верных, и нам нужен кто-то больше, чем Авраам, чтобы он был нашим священником, чтобы довести народ Божий до совершенства. Левитское священство не могло это сделать. Итак, продолжим здесь. 12 по 17 стихи, пожалуйста, доброволец, прочитайте. Так, вот здесь. «Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона, ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш восстал из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей, то есть вечной, ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Итак, с 12 стиха сказано, что «как менялось священство, необходимо, чтобы и закон поменялся». Говорится здесь о законе, закон священства имеется в виду. И церемониальный закон также изменился. 13 стих. Мы знаем, что здесь говорится о Христе, как о первосвященнике, потому что уже в 5 главе, 10 стих говорилось, что Иисус стал священником по чину Мелхиседека. И в 6 главе. То есть мы понимаем, к чему клонит здесь Павел. Он объясняет характеристики Мелхиседека. И в первых 12 или 11 стихах, когда мы доходим до 13 стиха, где говорится, «Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену», мы понимаем, что он имеет в виду Иисуса Христа. И мы знаем, что Христос произошел из колена Иудина, это очевидно. И мы знаем, что колено Иудина не было связано со священством, согласно левитскому закону, согласно церемониальному закону, согласно законам, данным израильтянам Моисею. И колено Левия никак не связано, вернее, колено Иуды никак не связано со священником, колено Левина было связано с ним. Поэтому закон священства, очевидно, изменился. Когда Христос стал первосвященником, то левитское священство и закон о левитском священстве был изменен навсегда. 15 стих говорит, и это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной. И мне нравится 16 стих дальше. Говорится о Христе, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни бесконечной или непрестающей. Христос наш первосвященник, и на каком основании Он наш первосвященник? На том основании, что у Него жизнь непрестающая, бесконечная с момента Его воскресения. И это означает, что Христос всегда будет священником, не будет еще одной перемены в священстве. Как только Христос стал первосвященником, то по силе жизни непрестающей, то есть у него жизнь бесконечная, и он бесконечно первосвященник. Левиты все время менялись. Но Христос будет совершать свое служение бесконечно, то есть не по закону заповеди плотской. вот этот термин заповеди плотской, плотской указывает на то, что люди подвержены смерти. Мы все плотские, и мы все подвержены смерти. Все левитское священство было подвержено смерти, но Христос, когда Он воскрес, Он уже не подвержен смерти. У Него жизнь бесконечная. И затем Бог говорит, «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». «Вовек» означает «не будет перемены». Христос — наш первосвященник вовек. Как мы по времени идем? Хорошо, мы должны закончить эту главу. Давайте прочитаем с 18 стиха по 22. Пожалуйста, кто желает, с 18 по 22 стихи. Пожалуйста, прочитайте. 18 стих. «Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано, «Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека». До 22 стиха, прочитайте еще 22. Да. «То лучшего завета поручителем соделался Иисус». Хорошо, спасибо. С 18 по 22 стихи мы видим, что здесь проявляется его язык, и видно, что он законник. Он так сложно пишет немного. Он говорит, что закон о священстве был слабый, и он ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда. Мы видим, что в послании к евреям, что Иисус лучше. Так до сих пор говорилось, что Он лучше ангелов, Он лучше людей, 1-2 главы, лучше Моисея, 3-я, лучше Иисуса Навина, 4-я глава, 5-я, Он лучше других священников, 6-й, Он лучше Авраама, 7-я, Он лучше Мелхиседека даже, и выше левитского священства. То есть закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда. Христос, так как Он священник по чину Мелхиседека, дает нам лучшую надежду, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, то есть Он не без клятвы стал священником. Священники, согласно левитскому закону, были священниками без клятвы. А Христос стал священником с клятвою. И здесь вот последний раз Иисус сравнивается с Мелхиседеком. Ну и, конечно, здесь это кульминация Его. То, что Он сказал, «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». То есть Бог поклялся, и Он не отойдет от этого, не раскается, что Иисус священник вовек по чину Мелхиседека. И это показывает то, насколько лучше священство по чину Мелхиседека, священники от левитов и без клятвы становились священниками. Они по происхождению своими становились священниками. А Христос стал первосвященником, потому что Бог призвал его и с клятвою. А клятва не меняется. И мы видим, что это лучшее священство, 22 стих. «То лучшего завета поручителем соделался Иисус». Завета. Что значит завета? Как можно иначе? Завещание, так? То есть, лучшего завета поручителем соделался Иисус по чину Мелхиседека. Ветхий Завет — это было левитское священство, то есть левитское священство было по Ветхому Завету, а по-новому — священство по чину Мелхиседека. И это лучший завет. Чем отличается обетование Нового Завета от обетований Ветхого Завета? Лучший священник, лучшая надежда, лучший завет. В 8 главе мы будем более детально изучать Новый Завет. Поэтому Новый Завет и лучшая надежда требовали нового священника, потому что левитское священство доказало, что они не могут соблюсти завет. Помните, они говорили, «Все, что сказал Господь, мы сделаем», когда вышли из Египта, но они не сделали это. И далее в Новом Завете обещается, что Бог запишет свой закон в наши сердца. Давайте продолжим дальше. 23 по 25 стихи. Пожалуйста, 23 стих по 25. «Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Хорошо. Здесь знакомая нам часть послания к евреям. Теперь, может быть, вы поймете глубже его, понимая, что значит священство по чину Мелхиседека. Я верю в то, что Бог призвал Мелхиседека быть царем и священником, и нет записи о его происхождении, чтобы он был просто прообразом Иисуса Христа. Нет записи о том, откуда он произошел, от кого, когда он умер. И вот это указывает символически на Христа. 23 стих, что в левитском священстве было много священников, они все умирали, но Христос вечно продолжает служение. И 25 стих нам очень нравится. «Посему» или «поэтому» может всегда спасать приходящих через Него к Богу, потому что у Него неприходящее священство, так? Он может спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Итак, здесь очевидное отличие от левитского священства. Могли ли священники и левиты спасти кого-то? Нет. И ничего не довел этот закон до совершенства. Но Христос может спасти нас. И смотрите, как Он может нас спасти. Всегда спасать. А в английском «до конца спасать». То есть нет ничего в вашей жизни, что Бог не может поменять. Это может сказать, «Я мертв по преступлениям и грехам, я слишком далеко зашел». Нет, не зашли. Иисус может спасти вас до конца. И Его священство лучше, и оно вечное, и оно не меняется. Он постоянно живет, вечно живет и может ходатайствовать за нас. Если вы вспомните вторую главу, сказано, что Он во всем уподобился братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником, чтобы примирить людей или стать примирением за грехи людей. И как Он сам был искушен, то Он может искушаемым помочь. То есть Иисус знает, что значит быть человеком. И так как Он сам пострадал, был искушен, то Он может ходатайствовать за нас. И не только ходатайствовать за нас, но Он постоянно живет, чтобы ходатайствовать за нас. Он вечно живет. Не центральная мысль, но интересная мысль, тем не менее. Мы знаем, что Иисус стал священником, когда вознесся на небо, и сказано, что Он пребывает вечно. И поэтому, основываясь на книге Даниила 8, 9, 10 по 12 главу, что священство Христа было отнято. Нет, оно не было отнято. Он постоянно живет, чтобы ходатайствовать за нас, понимаете?
То есть Он, сказано здесь, пребывает вечно и имеет священство неприходящее. То есть Его священство не было отнято у Него. 26 стих теперь. Посмотрите описание Христа. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». 26 стих, вау. Когда мы читаем, Он непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес. И я забыл взять с собой эту цитату Эллен Уайт. Я в следующий раз принесу. Но Эллен Уайт пишет, что мы можем иметь тот же самый опыт жизни. Евреям 7:26. Что мы можем быть святыми, непричастными ко злу, непорочными, отделенными от грешников и превознесенными выше небес. Иисус — человек. Это был опыт Его жизни. Он во всем уподобился братьям. Он был искушен во всем подобно нам, но не согрешил. И благодаря этому Он может помочь нам быть непричастными злу, непорочными, отделенными от грешников и превознесенными выше небес. Это очень сильно. Хорошо, 27 стих. «Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого». 28 стих. «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи». А слово «клятвенное» после закона поставило Сына навеки совершенного. Христос не нуждается в том, чтобы постоянно приносить жертвы. Он сделал это однажды, когда умер на кресте. И как только Он умер на кресте, закон изменился, церемониальный закон был упразднен, и клятва была дана, что Христос — священник по чину Мелхиседека. И теперь Он является нашим первосвященником. На основании всего этого, когда мы дойдем до 8 главы 1 стих, Павел как бы показывает в предыдущих главах, что он доказал то, что Иисус имеет право быть первосвященником, и поэтому он говорит, главное же в том, о чем мы говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. То есть Павлу нужно было 7 глав, чтобы доказать, что Иисус на небесах, Он наш первосвященник. И вот это сама суть. Иисус — наш священнодействователь, святилище и скинии истины, которую воздвиг Господь, а не человек. Он во всем уподобился братьям, был искушен подобно нам, и мы можем стать подобны Ему. И мы продолжим с вами в следующий раз, поэтому мы через 2 недели продолжим, в следующий раз меня не будет. Спасибо вам за участие.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.